7. Искусство ради искусства. 1. В баре, в гостиной стояла бутылка односолодового виски. Мне хотелось выпить стаканчик, но я устоял. Возникло желание потянуть время. Может, съесть на кухне один из сэндвичей с яйцом и салатом. Подумать, что я скажу жене. Но я не стал этого делать. Иногда единственный способ довести что-то до конца — сразу этим заняться. Я взял трубку радиотелефона и прошел во флоридскую комнату. Там было холодно, несмотря на закрытые сдвижные панели. Я подумал, что холод взбодрит меня, а вид солнца, падающего за горизонт и вычерчивающего желтую полосу на воде, успокоит. Потому что спокойствия мне очень не хватало. Сердце бухало слишком сильно, щеки горели, бедро болело ужасно. И внезапно я осознал, вот уж кошмар так кошмар, что забыл имя жены. Всякий раз, когда пытался вспомнить, на ум приходило слово «пелигро» — опасность на испанском. Я решил, что до звонка в Миннесоту должен кое-что сделать. Оставил трубку на диване, прохромал в спальню, теперь на костыле, до отхода ко сну разлучаться с ним не собирался. И взял Рэбу. Одного взгляда в ее синие глаза хватило, чтобы вспомнить имя жены — Пэм. И сердцебиение замедлилось. С моей лучшей девочкой, зажатой между боком и культей, ее бескостные розовые ножки болтались из стороны в сторону. Я вернулся во флоридскую комнату и снова сел. Рэба упала мне на колени, и я посадил ее рядом, лицом к уходящему за западный горизонт солнцу. «Если будешь долго на него смотреть, ты ослепнешь», — предупредил я. «Разумеется, это будет весело. Брюс Спрингстин, 1973 год или около того». Рэба не ответила. «Мне следовало быть наверху, рисовать все это». Я обвел рукой залив. «Заниматься грёбаным искусством ради грёбаного искусства». Ответа опять не получил. Широко раскрытые глаза Рэбы говорили всем и вся, что жизнь свела ее с самым противным парнишей Америки. Я поднял трубку, потряс перед ее лицом. «Я могу это сделать». Ответа не последовало, но мне показалось, что я уловил на лице Рэбы сомнение. Под нами ракушки продолжали раздуваемый ветром спор. «Ты сделал? Я не сделал. Нет, ты сделал». Мне хотелось продолжить дискуссию с моей воздействующей на злость куклой. Но вместо этого я набрал телефонный номер дома, который когда-то был моим. Надеялся услышать автоответчик Пэм. Но вместо этого в трубке раздался запыхавшийся голос самой дамы.
«Джоанни, слава богу, что ты позвонила. Я опаздываю и надеялась, что смогу прийти к тебе не в 3:15, как мы договаривались, а?»
«Это не Джоанни», — перебил ее я. Механически взял Рэбу, вернул себе на колени. «Это Эдгар, и ты можешь отменить назначенное на 3:15. Нам есть о чем поговорить, дело важное».
«Что-нибудь случилось?»
«Со мной? Ничего. Я в полном порядке».
«Эдгар, а можем мы поговорить позже? Мне нужно к парикмахеру, и я опаздываю. Вернусь к 6:00».
«Речь пойдет о Томми Райли». В той части Америки, где находилась Пэм, воцарилась тишина. И затянулась она 10 секунд. За это время желтая полоса на воде чуть потемнела. Элизабет Истлейк знала Эмили Дикинсон. Я задался вопросом, знала ли она Вачела Линдсея.
Американский поэт. Многие его произведения посвящены Среднему Западу.
«А что насчет Тома?»
— наконец спросила Пэм. Осторожно, крайне осторожно. Я не сомневался, что про парикмахера она напрочь забыла.
«У меня есть основания полагать, что он, возможно, замыслил самоубийство».
Плечом я прижал трубку к уху и начал поглаживать волосы Рэбы.
«Ты что-нибудь об этом знаешь?»
«Что я могу...»
У нее перехватывало дыхание, как после удара в солнечное сплетение.
«Ради бога, откуда я могу...»
Она потихоньку приходила в себя, решила изобразить негодование. Что ж, в подобной ситуации не самый плохой вариант.
«Ты звонишь мне ни с того ни с сего и думаешь, что я расскажу тебе, что творится в голове у Тома Райли? Я-то полагала, что тебе становится лучше, но, похоже...»
«Ты должна что-то знать, потому что трахалась с ним». Мои пальцы нырнули в искусственные рыжие волосы Рэбы и вцепились в них, словно собирались выдрать с корнем. «Или я ошибаюсь?»
«Это безумие!»
Она чуть ли не кричала.
«Тебе нужна помощь, Эдгар. Или позвони доктору Кэйману, или найди кого-нибудь там у себя. И поскорее!»
Злость и сопровождающая ее уверенность в том, что скоро я начну путать слова, не находя нужные, внезапно исчезли. Я отпустил волосы Рэбы. «Успокойся, Пэм. Мы говорим не о тебе и не обо мне, о Томе. Ты замечала признаки депрессии? Должна была заметить». Ответа не последовало, но и трубку она не положила. Я слышал дыхание Пэм.
«Хорошо»,
— раздался ее голос.
«Хорошо. Я знаю, откуда у тебя взялась эта идея. От маленькой мисс королевы драмы, так? Судя по всему, Илза рассказала тебе о Максе Стентоне из Палм-Дезерт. Эдгар, ты же знаешь, какая она!»
Ярость угрожала вернуться. Я протянул руку и схватил Рэбу за мягкую середину. «Я могу это сделать», — думал я. «Илзы тут тоже ни при чем. А Пэм? Она всего лишь испугана, потому что все это обрушилось на нее, как гром с ясного неба. Она испугана и злая, но я могу это сделать. Я должен это сделать». И неважно, что на протяжении нескольких мгновений я хотел ее убить. Более того, если бы она оказалась во флоридской комнате рядом со мной, попытался бы. Илза мне ничего не говорила.
«Довольно этой дурости, я кладу трубку».
«Я не знаю только одного. Кто из них уговорил тебя сделать татуировку на груди? Маленькую розу?» Она вскрикнула. Только раз, тихонько, но этого хватило. Последовала пауза. Тишина пульсировала, как черная дыра. Потом Пэм прорвала.
«Эта сука! Она увидела и рассказала тебе! Только так ты мог узнать! Это ничего не значит, ничего не доказывает!»
«Мы не в суде», — напомнил я. Она не ответила, но я слышал ее тяжелое дыхание. «У Илзы возникли подозрения насчет этого Макса, но насчет Тома она не имеет ни малейшего понятия. Если ты скажешь ей, у нее разобьется сердце». Я выдержал паузу. «И это разобьет мое». Пэм плакала.
«Нахер твое сердце! И тебя тоже! Знаешь, я бы хотела, чтобы ты умер, лживый, сующий нос в чужие дела мерзавец! Я бы хотела, чтобы ты умер!»
Я такого по отношению к ней не испытывал. Слава богу. Полоса на воде все темнела, напоминая теперь надраенную медь. И цвет продолжал меняться, переходя в оранжевый. «Что ты знаешь о душевном состоянии Тома?»
«Ничего. Если хочешь знать, никакого романа у нас нет. А если и был, то продолжался 3 недели. Все кончено. Я ему ясно дала это понять, когда вернулась из Палм-Дезерт. Причин тому много. Основная состояла в том, что он очень уж...»
Пэм резко оборвала фразу.
«Илза разболтала тебе. Мелинда не сказала бы, даже если б знала».
В голосе зазвучала нелепая злоба.
«Ей известно, через что мне пришлось с тобой пройти».
Что удивительно, тема эта меня совершенно не интересовала, в отличие от другой. «Он очень уж что?»
«Кто очень уж что? Господи, как я это ненавижу! Твой допрос!»
Как будто мне нравилось ее допрашивать. «Том, ты сказала, основная причина в том, что он очень уж...»
«Очень уж неуравновешенный. Настроение у него постоянно менялось. Сегодня веселый, а завтра в зеленой тоске. Послезавтра и такой, и такой. Особенно если он не...»
Пэм резко замолчала.
«Если он не принимал таблетки», — закончил я за нее.
«Да, да, но я не его психиатр».
Я слышал стальные нотки даже не раздражения, а нетерпимости. «Боже, женщина, которая так долго была моей женой, могла проявить твердость, когда ситуация того требовала. Но я подумал, что такая вот нетерпимость — это что-то новое, результат моего несчастного случая. И я подумал, что это хромота Пэм».
«Этого психиатрического дерьма я и с тобой наелась до отвала, Эдгар. И теперь я хочу встретить мужчину, настроение которого не зависит от проглоченных им таблеток. Больше говорить не могу. Задай свои вопросы позже. Сейчас ты очень уж меня расстроил».
Она всхлипнула мне в ухо, и я начал ждать последующего вскрика. Дождался. Плакала она, как и всегда. «Не все в нас меняется».
«Пошел ты нахер, Эдгар! Испортил хороший день!»
«Мне без разницы, с кем ты спишь. Мы разведены», — напомнил я. «Я хочу только одного — спасти жизнь Тому Райли».
На этот раз она закричала так громко, что мне пришлось отдернуть трубку от уха.
«Я не несу ответственность за его жизнь! Мы разбежались! Или ты это упустил?»
Потом чуть тише, но не намного.
«Его даже нет в Сент-Поле! Он в круизе с матерью и братцем Геем!»
Внезапно я понял или подумал, что понимаю. Словно взлетел над ситуацией и провел аэросъемку. Главным образом потому, что сам собирался покончить с собой, но при условии, что все будет выглядеть как несчастный случай. И заботила меня не выплата по страховке. Не хотелось подставлять под удар дочерей. Самоубийство отца — слишком уж большое пятно. Но ведь я получил ответ, так?
«Скажи ему, что ты знаешь. Когда он вернется, скажи ему, что ты знаешь о его намерении покончить с собой».
«А с чего он мне поверит?»
«Потому что он собирается. Потому что ты его знаешь. Потому что он психически болен и, вероятно, думает, что ходит по миру с плакатом «Собираюсь покончить с собой». Скажи ему, ты знаешь, что он не принимает антидепрессанты. Ты это знаешь, так? Ну, точно знаешь».
«Да, но раньше мои уговоры принимать таблетки не помогали».
«Ты предупреждала его, что расскажешь, если он не начнет принимать лекарства? Расскажешь всем?»
«Нет, я не собираюсь этого делать и сейчас».
В ее голосе зазвучал ужас.
«Ты думаешь, я хочу, чтобы весь Сент-Пол знал, что я спала с Томом Райли? Что у меня с ним был роман?»
«А если весь Сент-Пол узнает, что тебе не безразлична судьба Тома, так ли уж это будет ужасно?»
Она молчала.
«Я хочу лишь одного. Чтобы ты встретилась с ним, когда он вернется».
«Ты хочешь? Точно! Вся твоя жизнь — череда того, что ты хочешь! И вот что я тебе скажу, Эдди! Если для тебя это так важно, ты с ним и встречайся!»
В ее голосе снова появилась стальная нетерпимость, но на этот раз за ней слышался страх.
«Если отношения порвала ты, тогда ты по-прежнему можешь на него повлиять. И твоего влияния хватит, чтобы спасти ему жизнь. Я знаю, это нелегко, но ты уже влипла в эту историю».
«Как бы не так. Между нами все кончено».
«Если он наложит на себя руки, я сомневаюсь, что всю оставшуюся жизнь ты будешь мучиться угрызениями совести. Но, думаю, один тяжелый год тебе гарантирован. А может, и два».
«Нет, я буду спать как младенец».
«Извини, панда, я тебе не верю».
Этим ласковым именем я не называл ее много лет, и не знаю, откуда оно выплыло. Но Пэм сломалась, расплакалась, на этот раз без злости.
«Но почему ты такой мерзавец? Почему ты не отстанешь от меня?»
И мне хотелось именно этого. А еще принять пару болеутоляющих таблеток и, возможно, распластаться на кровати и поплакать самому, хотя в последнем уверенности не было.
«Скажи ему, что ты знаешь. Скажи ему, что он должен пойти к психиатру и вновь начать принимать антидепрессанты. И что самое важное, скажи ему, если он покончит с собой, ты расскажешь всем, начиная с его матери и брата. И как бы он ни старался, все узнают, что его смерть — самоубийство.
Но я не могу этого сделать. Не могу.
В ее голосе звучала беспомощность. Я подумал и решил, что целиком и полностью вручил жизнь Тома Райли в ее руки. Просто передал по телефонному проводу. Такое перекладывание ответственности совершенно не вязалось с прежним Эдгаром Фримантлом. Но, разумеется, тот Эдгар Фримантл и подумать не мог, что будет рисовать закаты или играть с куклами.
«Тебе решать, панда. Все может пойти прахом, если он больше не любит тебя, но...»
«Он-то любит».
Беспомощности в ее голосе еще прибавилось. «Ну тогда скажи Тому, что он должен снова начать жить, нравится ему это или нет».
«Старина Эдгар, по-прежнему решающие вопросы».
В голосе Пэм слышалась усталость.
«Даже из своего островного королевства. Старина Эдгар. Эдгар — монстр».
«Мне больно это слышать».
«Вот и славно».
И она положила трубку. Я еще посидел на диване. Закат становился ярче, а воздух во флоридской комнате холоднее. Те, кто думает, что во Флориде нет зимы, сильно ошибаются. В 1977 году в Сарасоте выпал снег, и его покров толщиной достигал дюйма. Я полагаю, холодно бывает везде. Готов спорить, снег выпадает даже в аду, хотя и сомневаюсь, что он долго там лежит.